Четвертое. Обычай субботы. Символы, о которых мы до сих пор говорили, это наглядные образы слов, обозначающих какую-нибудь идею, чувство или мысль. Но есть и другой вид символов, значение которых в истории человечества вряд ли меньше, чем значение символов, встречающихся в сновидениях, мифах и сказках. Я имею в виду ритуалы-символы, в которых внутреннее переживание обозначается не словом или образом, а действием. Все мы пользуемся такими ритуалами-символами в повседневной жизни. Снимая шляпу в знак уважения, склоняя голову в знак почтения, пожимая руку в знак дружеского расположения, мы действуем, а не говорим, используя символы. Символы, о которых я сейчас говорил, просты и понятны. Точно так же, как понятно каждому без подробного анализа некоторые сновидения. Имеется много таких же простых религиозных символов, например, древний еврейский обычай раздирать на себе одежды в знак скорби. Тем не менее, есть много других обычаев, как, например, обычай субботы, которые, как и язык символов в сновидениях и мифах, сложны и требуют анализа. Правила о соблюдении субботы занимают важное место в Ветхом Завете. Это единственное из 10 заповедей, касающееся какого-либо обычая. «Помни день субботний, чтобы светить его. 6 дней работай и делай в них всякие дела твои, а день 7-й — суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих, ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Во второй версии 10 заповедей снова заповедуется соблюдать день субботний, хотя здесь это связывается не с отдыхом Бога на 7-й день, а с исходом из Египта. «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкую и мышцею высокую, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний». На взгляд современного человека в обычае субботы нет ничего непонятного. Идея о том, что человек должен отдыхать от работы 1 день в неделю, представляется само собой разумеющейся социально-гигиенической мерой, направленной на то, чтобы человек получил физический и моральный отдых и разрядку, необходимые, чтобы его не поглотила ежедневная работа. Это объяснение само по себе, несомненно, верно, но оно не отвечает на некоторые вопросы, возникающие при ближайшем рассмотрении библейского закона субботы и, в особенности, обычая субботы, развившегося в послебиблейской традиции. Почему это гигиеническое предписание так важно, что помещено среди 10 заповедей? В остальном посвященных фундаментальным религиозным и этическим принципам. Почему оно объясняется тем, что Бог отдыхал на 7-й день, и что означает этот отдых? Неужели образ Бога настолько антропоморфен, что он нуждается в отдыхе после 6 дней тяжелой работы? Почему во втором варианте 10 заповедей суббота связывается со свободой, а не с отдыхом Бога? Каков же общий знаменатель у этих 2 объяснений? И потом, и это, пожалуй, самый важный вопрос, как понимать премудрости обычая субботы в свете современного представления об отдыхе как социально-гигиенической мере? В Ветхом Завете человек, собиравший дрова в день субботы, за нарушение заповеди Господа, был наказан смертью. Впоследствии запрещалась не только работа в современном смысле, но и другие действия. Нельзя разводить огонь, даже если это делается для удобства и не требует каких-либо физических усилий. Нельзя вырвать из земли ни былинки, ни цветочка. Нельзя ничего нести на себе, даже такое легкое, как носовой платок. Все это не работа в смысле физических усилий. Отказ от такой работы часто доставляет больше неудобств, чем ее выполнение. Имеем ли мы здесь дело с нелепо преувеличенной строгостью соблюдения изначально разумного обычая, или мы, может быть, неправильно истолковываем его смысл, и наше представление следует пересмотреть? При более подробном анализе символического смысла обычая субботы мы увидим, что дело здесь не в навязчивой излишней строгости, а в том, что в понятие работы и отдыха вкладывается иной смысл, чем сейчас. Начнем с главного. Работа, как это заложено в концепции, содержащейся в Библии и развитой в Талмуде, это не просто физическое усилие. Ее можно определить таким образом. Работа — это всякое вмешательство человека, неважно, созидательное или разрушительное, в мир природы. Отдых — это состояние мира между человеком и природой. Человек должен оставить природу в неприкосновенности, никак не изменять ее, ни созидая, ни разрушая. Даже малейшее изменение, внесенное человеком в жизнь природы, есть нарушение отдыха. Суббота — это день мира между человеком и природой. Работа — это любое нарушение равновесия между ними. Исходя из этого определения, можно понять смысл обычая субботы. Действительно, всякая тяжелая работа — пахать землю или строить — есть работа и в этом смысле, и в современном. Но зажечь спичку или вырвать былинку, хотя это и не требует никаких усилий, означает вмешаться в жизнь природы, нарушить мир человека и природы. Исходя из этого принципа, можно понять, почему Талмуд запрещает ношение всякой ноши, даже очень легкой. На самом деле ношение, как таковое, не запрещается. Можно переносить тяжелый груз в пределах своего дома или двора, не нарушая заповеди. Но нельзя переносить даже носовой платок из одного владения в другое. Например, из частного владения дома в общественное владение на улицу. Этот закон переносит идею мира из сферы природы в сферу общества. Точно так же, как человек не должен вмешиваться в природное равновесие или изменять его, он должен воздерживаться от изменения порядка в обществе. Это означает не только не заниматься своим обычным делом, но и избегать также такой примитивной формы перемещения собственности, как ее перенос из одного владения в другое. Суббота — символ полной гармонии между человеком и природой и между человеком и человеком. Не работая, то есть не участвуя в процессе изменения природы или общества, человек свободен от уз природы и времени, пусть всего лишь на один день в неделю. Все значение этой идеи можно понять только в контексте библейской философии взаимоотношения человека и природы. До грехопадения Адама, то есть до того, как человек обрел разум, он жил в полной гармонии с природой. Первый акт непослушания, положивший начало свободе человека, открывает ему глаза. Он познает добро и зло. Он осознает себя и своего ближнего, свое сходство с другими и вместе с тем свою индивидуальность. Осознает, что связан с ближними узами любви, и вместе с тем одинок. Здесь начинается история человечества. Бог проклял человека за непослушание. В чем заключается это проклятие? Положена вражда, между человеком и животными. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Между человеком и землей. Проклята земля за тебя! Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчицы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Между мужчиной и женщиной, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Между женщиной и ее природной ролью в болезни будешь рождать детей. Первоначальную, доиндивидуалистическую гармонию заменили вражда и борьба. Сравните Фромм «Бегство от свободы», Москва, 1990 год. В чем же состоит, по представлению пророков, цель человека? Снова жить в мире и согласии с ближними, с животными, с землей. Новая гармония отличается от гармонии рая. Ее можно достичь лишь тогда, когда человек достигнет полного развития и обретет настоящие человеческие качества, когда он познает истину и будет творить суд и правду, когда сила его разума разовьется настолько, что он освободится и перестанет быть рабом иррациональных страстей. В книгах пророков много символов, выражающих эту идею. Земля снова будет обильно родить, мечи перекуют на орала, лев и ягненок будут жить в мире бок о бок, больше не будет войн, женщины будут без страданий носить детей, Талмуд. Все человечество объединится в истине и любви. Символ этой новой гармонии, достижение которой и есть конечная цель исторического развития, — образ Мессии. Исходя из этого, можно до конца понять смысл обычая субботы. Субботний день предвосхищает времена Мессии, ведь время Мессии названо временем вечной субботы. В действительности суббота — это не только символ предвосхищения времен Мессии. Суббота считается его истинным предвестником. Как сказано в Талмуде, если бы все сыны Израилевы лишь однажды до конца исполнили бы день субботы, Мессия был бы уже здесь. Таким образом, отдых, не работа, имеет иной смысл, нежели современное понятие расслабления. В состоянии отдыха человек предвосхищает состояние человеческой свободы, которое в конце концов наступит. Взаимоотношения человека и природы, человека и человека — это отношение гармонии, мира, неприкосновенности. Работа — символ конфликта и дисгармонии. Отдых — выражение достоинства, мира и свободы. В свете такого представления можно ответить на некоторые из поставленных ранее вопросов. Обычай субботы занимает в библейской религии такое важное место, потому что это больше, чем день отдыха в современном смысле. Это символ спасения и свободы. Это означает также отдых Бога. Этот отдых необходим Богу не потому, что он устал. В отдыхе Бога выражена идея о том, что, как невелико творение Божье, выше его творение — мир, венчающий его. Работа Бога принижает его. Он должен отдыхать не потому, что устал, а потому, что он по-настоящему свободен и по-настоящему является Богом лишь тогда, когда прекращает работу. Значит, и человек является человеком лишь тогда, когда он не работает, когда он в мире с природой и с ближними. Поэтому заповедь субботы в одном месте связывается с отдыхом Бога, а в другом — с освобождением от египетского рабства. Оба эти события означают одно и то же и объясняют друг друга. Отдых — — это свобода. Я не хотел бы оставить эту тему, не затронув вкратце некоторые другие аспекты обычая субботы, которые помогут до конца понять этот обычай. Суббота, очевидно, старинный вавилонский праздник, который отмечали каждый седьмой день — шапату. Но его значение было совершенно иное, чем значение библейской субботы. Вавилонский шапату был днем скорби и самобичевания. Это был мрачный день, посвященный Сатурну. В английском слове Saturday, суббота, сохраняется название этого праздника — День Сатурна. Чей гнев хотели умиротворить самобичеванием? Постепенно характер праздника менялся. Уже в Ветхом Завете он перестал означать самобичевание и скорбь. Это уже не плохой, а хороший день, предназначенный для благоденствия человека. В дальнейшем суббота все больше и больше становится противоположной по смыслу мрачному дню шапату. Суббота становится днем радости и удовольствия. В течение последних 2000 лет в субботу у евреев принято, кроме чтения Писания и более поздних религиозных книг, есть, пить, петь песни, вступать в половые сношения. Из дня подчинения злым силам Сатурна суббота превращается в день свободы и радости. Эту перемену духа и смысла праздника можно понять до конца, только исходя из того, что означает Сатурн. Сатурн в древней астрологической и метафизической традиции — символ времени. Это бог времени, а значит и бог смерти. Будучи похожим на бога, обладая душой, разумом, любовью и свободой, человек не подчинен времени или смерти. Но, будучи животным, тело которого подчинено законам природы, человек — раб времени и смерти. Вавилоняне стремились самобичеванием умиротворить бога времени. В Библии в концепции субботы делается попытка решить проблему совершенно по-иному. Прервав на день взаимодействие с природой, человек устраняет время. Когда человек ничего не изменяет, не работает, ничего не трогает, времени нет. На место той субботы, когда человек поклоняется Богу времени, приходит библейская суббота, символ победы человека над временем. Время устраняется. Сатурн низложен в свой собственный день, в день Сатурна.